літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт поспешила перенести войну на территорию противника. «Почему вы так ненавидите Эшли?» — спросила она. «Можно подумать, что вы ревнуете к нему». Слова вылетели сами собой. Она готова была прикусить язык за то, что произнесла их, ибо Ред откинул голову и так расхохотался, что она вспыхнула от досады. «Ну так пусть вам в голову придет что-нибудь другое, прелестная моя чаровница, потому что это ваше объяснение неверно. А насчет моей ненависти к Эшли, я не питаю к нему ненависти, как не питаю и любви. И, собственно, единственное чувство, которое я испытываю к нему и ему подобным, — это жалость».
«Жалость?» — воскликнула Скарлетт.
«Да, жалость и еще немного презрения». «Послушайте, я скажу вам, что имею в виду, если вас это, конечно, интересует».
«Ну так я скажу вам, что меня это не интересует», — ответила она.
«А я все равно вам скажу, ибо не могу допустить, чтобы вы продолжали строить себе эти ваши милые иллюзии насчет моей ревности. Я жалею Эшли, потому что ему бы следовало умереть, а он не умер». И я презираю его, потому что он не знает, куда себя девать теперь, когда его мир рухнул.
В этом было что-то знакомое. Скарлетт смутно припомнилась, что она уже слышала подобные речи, но не могла припомнить, когда и где. «Дай вам волю! Все приличные люди на юге были бы уже покойниками», ответила она Рету Батлеру.
«А дай им волю, я думаю, люди типа Эшли предпочли бы лежать в земле. Да, под аккуратненькими мраморными плитами, на которых значилось бы «Здесь лежит боец конфедерации, отдавший жизнь ради юга».
«Я не понимаю, почему», — возразила Скарлетт.
«А вы никогда ничего не понимаете». Пока это не написано дюймовыми буквами, не подсунуто вам под нос, верно? Если бы они умерли, все их беды были бы уже позади, и перед ними не стояли бы все эти проблемы. Проблемы, которые они не могут решить. А кроме того, их семьи на протяжении бесчисленного множества поколений гордились бы ими. И еще я слыхал, что мертвые счастливы. «А вы считаете, что Эшли Уилкс счастлив?»
«Ну, конечно», — начала была она, но тут же вспомнила, какие в последнее время были у Эшли глаза, и умолкла.
«Он счастлив или Хью Элсинг, или доктор Мид? Мой отец и ваш отец были счастливы, Скарлетт?»
«Ну, может быть...» «И не были так счастливы, как могли бы быть. Они же ведь потеряли все свои деньги».
Ред Батлер расхохотался в ответ. «Дело не в том, что они потеряли деньги, моя кошечка. Дело в том, что они лишились своего мира. Мира, в котором выросли. Они точно рыба, вынутая из воды. Они были воспитаны, чтобы стать людьми определенного типа». Выполнять определенные обязанности, занимать определенное место в обществе. И вот этот тип людей, эти обязанности, это общество навсегда исчезли, когда генерал Ли подошел к Аппоматоксу. Ох, Скарлетт, не будьте же вы дурочкой.
Ну что Эшли Уилксу делать теперь, когда у него нет дома, плантацию у него отобрали за неуплату налогов, а цена благородным джентльменам пенни за 20 штук? Может он работать головой или руками? Я готов побиться об заклад, что вы немало потеряли денег с тех пор, как он взялся управлять лесопилкой. «Ничего подобного!» — воскликнула Скарлетт. «Ах, как славно! А могу я взглянуть на вашу бухгалтерию когда-нибудь в воскресенье вечером, когда у вас выдастся свободное время? Ну же, Скарлетт!» «Пошли вы к черту! И не только в свободное время! И вообще можете убираться, Ред Батлер!» «Кошечка моя, я уже был у черта, и он оказался невероятно скучным. Больше я к нему не пойду, даже чтобы вам угодить. Послушайте, вы взяли у меня деньги, когда они были вам нужны. Вы употребили их в дело. Мы с вами уговорились, как вы будете ими пользоваться, и вы наш уговор нарушили. Но запомните, бесценная моя маленькая обманщица, настанет время, когда вам захочется занять у меня еще и захочется получить эти деньги под невероятно низкий процент, чтобы вы могли купить новые лесопилки, новых мулов и построить новые салуны. Так вот, я говорю вам это. Вы получите их, когда рак на горе свистнет. Послушайте, но если мне потребуются деньги, я возьму заем в банке, так что премного вам благодарна», — заявила она, с трудом сдерживая клокочущую ярость. «Вот как? Ну что ж, попытайтесь, Скарлетт. Я владею, кстати, немалым количеством акций банка». «Ах, боже мой! Но ведь есть же и другие банки», — возразила Скарлетт. «Да, превеликое множество, и уж я, поверьте, постараюсь, чтобы вам пришлось изрядно поплясать, а все равно вы от них ни цента не получите. Так что за денежками придется вам идти к ростовщикам-саквояжникам». «Ну и что же? И пойду, и даже с удовольствием», — сказала Скарлетт. «Пойдете, но без удовольствия, когда узнаете, какие они запрашивают проценты. Ах, красавица моя, в деловом мире крепко наказывают за нечестную игру. Вам бы следовало не вилять со мной». «Хороший вы человек, ничего не скажешь», — воскликнула Скарлетт. «Богатый, могущественный, а точно коршун набрасываетесь на таких, как Эшли или я. Вы себя на одну доску с ним не ставьте, дорогая моя. Вы не растоптаны. И никогда не будете растоптаны. А вот он растоптан. Он пошел ко дну и никогда не всплывет, если какой-нибудь энергичный человек не подтолкнет его и не будет наставлять и оберегать всю жизнь. Ну, а я что-то не склонен тратить деньги на такого, как Эшли. Однако же вы не возражали помочь мне, когда я шла ко дну и... «Ну, ради вас, дорогая Скарлетт, стоило рискнуть, моя дорогая. Даже интересно было рискнуть», — ответил Ред. «Почему? Да потому что вы не повисли на шее у своих мужчин, оплакивая былые дни. Вы сама пробились на поверхность и заработали локтями, и теперь состояние ваше, выросшее на деньгах, которые вы украли у конфедерации, достаточно прочно. На вашем счету убийство, увод жениха, попытка совершить прелюбодеяние, ложь, двурушничество и всякие мелкие мошенничества, в которые лучше не вдаваться. И все это достойно восхищения. Все это говорит о том, что вы человек энергичный, решительный, что ради вас стоит рискнуть деньгами. Помогать людям, которые умеют помочь сами себе – ах, как это увлекательно! Ах, боже мой, да вы мне и в самом деле надоели!» — воскликнула Скарлетт. «Надоели до ужаса!» Она надеялась вывести его из себя и отвлечь от злополучной темы, от Эшли. Но Ред Батлер лишь коротко рассмеялся в ответ, отказываясь поднять перчатку. Вот таким людям, как вы, стоит помогать. А Эшли Уилксу? Ба! Люди его породы никому не нужны и не имеют ценности в нашем перевернутом мире. Всякий раз, когда привычный уклад летит вверх тормашками, люди его породы гибнут первыми. Да и что ж тут особенного? Они не заслуживают того, чтобы остаться в живых, потому что не борются. Они просто не умеют бороться. Не в первый раз все в мире летит вверх тормашками, и, конечно, не в последний. Случалось такое раньше, случится и снова. А когда такое случается, люди все теряют, и все становятся равны. И не имея ничего, каждый начинает с нуля. Я хочу сказать, не имея ничего, кроме острого ума и сильных рук. Да, у таких, как Эшли, нет ни острого ума, ни физической силы, а если есть, то они совестятся пустить эти свои качества в ход. И вот когда они идут ко дну, это неизбежность. Таков закон природы, и миру лучше без них. Но всегда находится горстка таких, которые дерзают и выбиваются на поверхность. И со временем эти люди оказываются на том же месте, какое занимали до того, когда перевернулся мир. Но вы же сами были бедны, Ред. Вы мне только что сказали, что отец вышвырнул вас из дома без единого пенни, воскликнула Скарлетт. Вы должны бы понимать Эшли. Вы должны понимать его и сочувствовать ему, а вы... Но я и понимаю его, сказал Ред. После окончания войны Эшли обладал куда большими возможностями, чем я, когда меня вышвырнули из дома. По крайней мере, у него были друзья, которые приютили его в то время, когда я был Исмаилом. Ну, а чего Эшли достиг? Да, кем он стал в результате? Да как вы можете равнять его с собой, вы, самонадеянный, надутый, возразила Скарлетт. Нет, он, слава богу, не такой. Он не станет, как вы, пачкать руки, наживаясь вместе с Янки, с саквояжниками и подлипалами. Он человек, уважающий себя, он человек совестливый. Но не настолько уважающий себя и не настолько совестливый, чтобы отказаться от помощи и денег женщины. Да, признайтесь, Скарлетт. А что ж ему было еще делать? Я, что ли, за него должен решать? Я знаю лишь то, что делал сам, когда меня выкинули из дома. И что я делаю сейчас, тоже мне известно. И знаю то, что делали другие. В крушении системы жизни мы увидели приоткрывшиеся для нас возможности и предельно использовали их. Одни честно, другие не очень, да и сейчас продолжаем их использовать. А Эшли, ему подобное, имея те же возможности, никак ими не пользуются. Они люди просто недостаточно ловкие. Скарлетт, только ловкие заслуживают того, чтобы жить». Она почти не слушала Ретта Батлера, ибо вдруг отчетливо вспомнила то, что ускользало от нее. Это не давало покоя с той минуты, как Ретт заговорил про Эшли. Ей вспомнился холодный ветер во фруктовом саду Тары и Эшли, стоявший возле груды кольев, глядя куда-то вдаль, мимо нее. Что он тогда сказал? Что? Ах, боже мой, он произнес какое-то чудное иностранное слово, звучавшее почти как ругательство, и что-то толковал про конец света. Она не поняла его тогда, но сейчас вдруг наступило прозрение, а вместе с ним усталость и боль. «Вот и Эшли сказал тогда, — проронила она. «Да?» — спросил Ред. «Да, однажды в Таре он сказал что-то насчет... про какие-то сумерки богов и про конец света. И еще какие-то глупости». «А-а-а!» — протянул Ред. И глаза его смотрели остро и заинтересованно. «Что же он еще тогда сказал?» «Я точно не помню. Я не слишком в это вникала, но да, конечно, что-то про то, что сильный удерживается в седле, а слабых жизнь сбрасывает на землю». «Ах, значит, он понимает», — сказал Ред Батлер. «Тогда ему тяжело приходится. Большинство ведь этого не осознает и никогда не осознает. Он всю жизнь будет удивляться, куда ушла прелесть жизни. А вот он все же что-то понимает. Он понимает, что сброшен на землю». «Ах, ничего подобного! Вы ошибаетесь!» — возразила Скарлетт. «Никогда этого не будет, пока я дышу!»
«Скарлетт, а скажите мне, как вам удалось добиться его согласия переехать в Атланту и взяться за управление лесопилкой? Он очень сопротивлялся». Перед мысленным взором Скарлетт на мгновение возникла сцена с Эшли после похорон Джералда, но она тут же выкинула это из головы. «Конечно, нет», — возмущенно ответила она. «Когда я объяснила ему, что мне нужна его помощь, потому что я не доверяю этому мошеннику-управляющему, а Фрэнк слишком занят, чтобы мне помогать, да ведь я к тому же была... Ах, ну, словом, я ждала рождения Эллы Ларины. Словом, Эшли был только рад помочь мне». «Вот как мило можно воспользоваться своим материнством», — сказал Ред Батлер. «Ну что ж, теперь бедняга ваш с потрохами и прикован к вам словом чести столь же крепко, как ваши каторжники своими цепями. И, надеюсь, вам обоим это доставляет удовольствие. Но, как я уже сказал в начале нашего разговора, от меня вы больше не получите ни цента на ваши мелкие неблаговидные затеи, дорогая моя двурушница. Ни цента. Запомните это». Скарлетт вся кипела от злости и одновременно досады. Она ведь уже рассчитывала на то, что возьмет у Ретта взаймы еще денег, а потом купит в городке участок и построит там лесной склад. «А вы знаете что, Ред Батлер? Убирайтесь вон! Я как-нибудь обойдусь без ваших денег!» «Лесопилка Джонни Геллагера с тех пор, как я перестала нанимать вольных негров, приносит мне деньги и немало, и потом я получаю проценты с денег, которые даю под заклад, да и негры оставляют в нашей лавке немало живых денег. Я вполне обойдусь без ваших услуг». «Да, все так, как я и слышал», — ответил Ред Батлер. «А здорово вы умеете выкачивать монету из людей беспомощных и несведущих. Вы так научились залезать в чужой карман, Скарлетт, и почему-то залезаете к бедным и слабым, а не к богатым и сильным. А ведь со времен Робин Гуда и по наши дни потрошить богачей считается высоко моральным». «А потому», — отрезала Скарлетт, «что куда легче и безопаснее залезать, как вы изволите выражаться, в карман к беднякам». Ред весь так и затрясся от беззвучного смеха. «Ах, какая же вы, оказывается, отменная мерзавка, Скарлетт! Мерзавка! Мерзавка!» Как ни странно, это слово больно укололо ее. «Никакая она не мерзавка», — пылко сказала себе Скарлетт. «Во всяком случае, ей вовсе не хотелось такой услыть. Ей так хотелось быть настоящей леди».
И на секунду мысли ее вернулись назад, к тем годам, когда еще была жива Эллен. И она вдруг увидела свою мать. Стремительно прошуршали юбки, пахнуло духами. Ее мать была вечно в движении. Эта хрупкая женщина, непрестанно трудившаяся для других, предмет всеобщей любви, уважения и преклонения. Настоящая леди. И внезапно Скарлетт стала сама себе противна. «Послушайте, Ред Батлер, если вы хотите довести меня до белого коления, то зря стараетесь. Я знаю, я не такая. Я не мерзавка. Возможно, я не такая добрая и милая, как меня учили, но тут уж ничего не поделаешь, Ред. Честное слово, ничего. Но подумайте, как я могу вести себя иначе? Что стало бы со мной, с Уэйдом, старой, да со всеми нами, будь я кроткой тихоней, когда янки явились в тару? Мне бы следовало быть... Нет, я даже думать об этом не хочу. А когда Джонас Уилкерсон задумал отобрать у меня родной дом, вы только представьте себе, что бы было бы, будь я... Доброй, будь я честной и совестливой. Где бы были мы все теперь? А если б я была милой простушкой и наседала на Фрэнка по поводу долгов, мы бы... Ну да ладно, Ред Батлер. Может быть, я и мерзавка, но я обещаю, что я не буду всю жизнь ею. А эти годы... Что еще мне оставалось делать? И что еще остается делать сейчас? Разве могу я вести себя иначе? Ведь нужно было выжить. Выжить. У меня было такое чувство, будто я пытаюсь грести в тяжело нагруженные лодки. А на море буря. Мне так трудно было держаться на поверхности, что я не могла думать о всякой ерунде и о том, без чего легко можно обойтись, как, скажем, без хороших манер. Ну, словом, без всякого этого такого. Слишком я боялась, что лодка моя затонет, и потому я выкинула за борт все, что не имело для меня особой цены. Да, вы, Скарлетт, выкинули за борт и гордость, и честь, и правдивость, и целомудрие, и милосердие, хмуро перечислил Ред Батлер. Ну что ж, вы правы, Скарлетт. Все это перестает иметь цену, когда лодка идет ко дну и нужно выживать. Но посмотрите вокруг на своих друзей. Они либо благополучно пристают к берегу со всем этим грузом, либо, подняв все флаги, гордо идут ко дну. «Они просто идиоты», — сказала Скарлетт. «Всему свое время. Вот когда у меня будет достаточно денег, я тоже буду... Со всеми милой, такая буду скромненькая, просто воды не замучу. Только тогда я смогу быть такой, когда у меня будет достаточно денег. Да, возможно, сможете, но не станете, Скарлетт. Трудно спасти выброшенный за борт груз. Да если его и удастся вытащить, все равно он будет безнадежно подмочен. И боюсь, что когда вы сочтете возможным втянуть в обратно в свою лодку и честь, и целомудрие, и милосердие, которое вы безжалостно вышвырнули за борт, вы обнаружите,
что они претерпели в воде существенные изменения, и причем отнюдь не к лучшему. Ред поднялся и взял шляпу.
«Вы уходите?» — спросила Скарлетт.
«Да, конечно. А разве вы не рады? Хочу вам дать возможность побыть наедине с остатками вашей совести хоть несколько минут, Скарлетт».
Ред на секунду приостановился и посмотрел на малышку. Затем он протянул ей палец, и та мгновенно ухватилась за него ручонкой. «Ах, боже мой, какой милый ребенок! Фрэнк, надо полагать, лопается от гордости», — сказал Ред Батлер.
«О, да, конечно», — ответила Скарлетт. «И надо полагать, уже строит планы на будущее для этого младенца».
«Но вы же знаете, до чего мужчины становятся глупы, когда речь заходит об их детях», — ответила Скарлетт.
«Ну вот в таком случае передайте ему», — начал было Ред, и вдруг умолк, и на лице его появилось странное выражение. «Передайте ему, что если он хочет, чтобы его планы относительно будущего этого младенца осуществились, пусть чаще сидит дома по вечерам».
«Что вы хотите этим сказать?» — вспыхнула Скарлетт.
«Лишь то, что сказал», — ответил Ред Батлер. «Передайте, чтобы сидел дома».
«Ах, какое же вы подлое существо!» — воскликнула Скарлетт. «Да как вы смеете намекать, будто бедняга Фрэнк? Ох, боже правый!» И Ред раскатисто рассмеялся. «Я вовсе не хотел сказать, что Фрэнк бегает к женщинам. Фрэнк-то, о боже правый!» И, продолжая смеяться, Ред сошел по ступенькам вниз.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.